у такой системы, хоть эффективность в моменте очень высокая, но она слишком уязвима для разных шоков. А оказалось, что это вполне может так продолжаться.
Вы
Понял.
выберите, пожалуйста.
Я думал, к чему ты клонишь, а теперь я понял.
Надежность или эффективность?
У нас на факультете раздавали шампанское, поэтому.
Хочу отечественное, чтобы все было здесь под контролем, внутри границ.
Приоритет становится производство дронов, а все остальное ты вымениваешь у остального мира. Очень сложно будет поддержать принципы взаимодействия, которые построены на свободном рынке и взаимовыгодном обмене. Вот это грустная часть.
Всем привет! Как вы знаете, вы включили канал Breakfast Show, программу «Экономический смысл» и наверняка ждете встречи с Олегом из Хоки. А вот здесь.
И с Маргаритой Лютовой, она тоже тут.
Мы здесь раз в неделю, мы стараемся. Ищем экономический смысл в важнейших мировых событиях и российских тоже. Кажется, что столько всего, в России какая-то беспрецедентная совершенно атака, вернее, волна атаки на интернет. Продолжается война в Иране. Мы попробуем сегодня немножечко, с одной стороны, подняться повыше над этими событиями, с другой, мне кажется, эта тема помогает думать о происходящем вообще очень часто. Ключевые слова будут опять надежность, эффективность, кризисы. Немножечко Иран, немножечко нефть, но уже по касательной. Но начать я хочу с одного новостного повода. Хочется его с тобой обсудить. Это решение Федеральной резервной службы Соединенных Штатов Америки сохранить ключевую ставку. Я вижу довольно много таких тревожных заголовков вокруг этого. Это действительно какой-то сигнал опасности, сигнал тревоги об американской экономике, о происходящем или нет?
Ну, короткий ответ нет, но тут много что есть обсудить. Я, кстати, нужно было мне получше подготовиться к этому и найти этот твит, где как раз можно было понять в предыдущие несколько недель, как менялись ожидания относительно того, снизится процентная ставка или нет. И, в принципе, стало понятно, что на фоне начавшейся войны в Иране процентную ставку, естественно, снижать не будут. Это не было совершенно удивлением для рынка. Если бы война в Иране не началась и цены на нефть не поднялись, да, вот сегодня они $110 за баррель, а в Америке они около 100, опять же, потому что цены на нефть, если ты их меряешь в разных местах, немножко отличаются. Вот в Америке сейчас цена на нефть 100, в мире 110. Значит, вот при таких ценах, естественно, Фед не стал бы снижать процентную ставку, это было более-менее понятно. Но теперь просто как вообще об этом думать? И какие факторы входят в их решение. Они смотрят на разные показатели, на рынке труда, на рынке товаров, насколько этот рынок перегрет или наоборот остывает. И вот сейчас действительно приходят индикаторы того, что рынок труда не горячий больше, что он остывает. Не таким кризисным вариантом, когда безработица растет. Безработица остается на довольно низком уровне, но при этом количество новых рабочих мест снижается. Да? И, значит, не каждый месяц даже экономика добавляет новые рабочие места. Это вот один показатель, на который всегда смотрят. Неважно, в какой стране. В Америке Европейский центральный банк делал бы то же самое. Даже во многом в России центральный банк делает очень похожую вещь, но при других ограничениях, перед которыми он поставлен. Вот, в принципе, это совершенно стандартная вещь. И второй показатель, на который они смотрят, или скорее, наоборот, это даже первый, а рынок труда второй, это то, что происходит с инфляцией. И вот инфляция, она действительно вернулась на какие-то невысокие значения, но пока что не снизилась достаточно до значения ниже целевого. Целевое значение – это 2%. Но я уж не знаю, если мы говорим об этом, то можно как бы обсудить, почему 2%. Значит, ну, идея примерно такая, что цель Центрального банка сделать так, чтобы люди, когда они принимают решения об инвестициях, сбережениях, потреблении, могли игнорировать инфляцию. Считается, что это неплохой такой уровень инфляции, когда ею можно пренебречь. Ну и, конечно, 2% это не ноль, то есть там такой есть коридор между нулем и двумя. На самом деле Центральный банк не очень хочет, чтобы это было ноль. Наверное, не очень хочет, чтобы это было 2, но если в среднем получается 1% инфляции в год, то это прямо классно, это то, к чему они стремятся. И идея примерно такая, что когда ты меряешь индекс цен, то ты, в принципе, не очень хорошо учитываешь технологический прогресс, да, то есть когда товары меняются и улучшаются, например, iPhone все время стоит там $1000, условно говоря, но каждый год это лучший iPhone становится, по идее это надо учитывать, что товары за те же самые деньги, которые мы покупаем, становятся лучше, это, по идее, надо как бы вычитать из инфляции, это все очень сложно, для iPhone это еще можно сделать, но для большинства других товаров это сделать сложно, это то, что называется гедонический индекс цен, который как бы держит качество товаров постоянными. И вот оказывается, если примерно 2% инфляция, то она примерно соответствует технологическому прогрессу, то есть росту цен за счет того, что товары улучшаются. И в этом смысле можно
ужасно
думать,
интересно, что... Извини, что я перебиваю, я просто никогда не знала о именно таком объяснении 2%.
Ну да, это как бы один из вариантов, что даже когда мы называем инфляцию в 1 или 2%, мы на самом деле не знаем, она ниже, скорее всего, из-за этого технологического прогресса, но сколько она в точности, она там минус 1% или 0 или 1, это, так сказать, сложно сказать в точности. И в этом смысле 2% это такая инфляция, которую большинство потребителей игнорировали бы при принятии своих долгосрочных решений. То есть такой теоретический принцип состоит в том, что мы хотим, чтобы вот эту информацию об инфляции люди вообще не несли в голове, чтобы они игнорировали наличие этой инфляции, не думали о ней. Это как бы хорошо выполненная работа центрального банкира. Да? Дальше возникает такая ситуация, что центральные банкиры не хотят ноль, потому что когда ноль, у тебя слишком мало пространства для снижения процентной ставки. То есть, условно говоря, номинальная инфляция ноль, номинальная процентная ставка может быть 2%. И поэтому, если произойдет кризис, то вот у тебя ты можешь снизить процентную ставку только на 2%. Если инфляция не 0, а 2%, то процентная ставка 3 или 4, и больше пространства для ее снижения. Это вот такое другое соображение, почему хочется иметь инфляцию не совсем 0, да, с точки зрения проведения монетарной политики. И вот, значит, оказывается так, что в Америке инфляция, она снизилась ниже 3%, но остается выше 2%. И это такое пространство, где центральные банкиры не могут сказать, что они выполнили задачу снижения инфляции еще. То есть эта задача выполнена не до конца, и поэтому, несмотря на то, что рынок труда остывает, то все равно остается какой-то вес существенный, который центральные банкиры кладут на эту не снижающую инфляцию. Это как бы были вводные данные до начала войны в Иране, и тогда думали, что, возможно, будет снижение процентной ставки там на 0.25%. Да? Кстати, я, честно говоря, даже не знаю, где сейчас процентная ставка, 3.25 или что-то такое. Что-то такое, да, ну, можно проверить. Вот, значит, инфляция типа 2,5, условно говоря, процентная ставка 3,5 или 3,25, что-то такое. Я могу ошибаться на полпроцентных пункта. Не вижу, честно говоря, для себя необходимости следить в точности за тем, чему равна эта процентная ставка, вот, но такого порядка число. Да, и вот, значит, ну, она могла бы снизиться с 3,25 до 3, условно говоря. Но как только происходит вот этот шок, который мы уже начали обсуждать в прошлой передаче, такой ценовой шок на нефтяном рынке, это ситуация, знакомая после 70-х годов, это то, что потенциально приводит к дополнительной инфляции. Но
Извини,
всегда начнут...
давай будем уж точны, 3,5 сейчас, 3,5-3,75.
3,5, да, ну вот она могла снизиться до 3,25, а осталась на 3,5, да. И значит, но происходит нефтяной шок, который вполне имеет возможность, ну, добавить к инфляции 0.5% сейчас. А если это продлится, то, может быть, и 1% за год. И уж тогда точно центральный банк не думает о снижении процентной ставки, а даже возникает вариант, что если это станет триггером какой-то дополнительной инфляции, даже потенциально поднять. Значит, что здесь любопытно, что это приводит к... Это одна из ситуаций, которая приводит к вот этому неприятному... выбору, который центральный банк должен делать, да, тормозить экономику более высокой процентной ставкой, чтобы снизить инфляцию, либо игнорировать инфляцию, попытаться стимулировать экономику. Значит, вот поскольку сейчас ситуация не кризисная, то инфляция – это всегда первый, так сказать, мандат центрального банка должен быть. А там безработица и так далее – это как бы второе, если удалось справиться с инфляцией. Не всегда центральный банк ведет себя таким образом, иногда они заботятся больше о там, значит, вот этом деловом цикле, о деловой активности, о безработице. Но значит, в данной ситуации совершенно нет никаких оснований компрометировать вот эту цель ценовой стабильности. И поэтому понятно, что центральный банк сейчас как раз не будет предпринимать никаких действий, пока не станет окончательно ясно, какого масштаба этот шок, насколько он повлияет на цены, инфляцию. Ну и если, естественно, безработица при этом не будет расти, то эта процентная ставка остается на таком уровне на дольше. это вполне такой нормальный, стандартный сценарий. Как раз если бы этого не произошло, то скорее бы можно было в это вчитываться и понять, какой сигнал центральный банк пытается послать всем, снижая процентную ставку в таких условиях. Это было бы скорее тогда отклонение. Вот. Но что любопытно, что существуют шоки, которые как бы не создают вот этого трейд-оффа. Забыл слово по-русски, как трейд-офф говорится. Дилемма, да-да-да, мы с тобой в прошлый раз уже обсуждали. Например, если шок связан с тем, что спрос растет, то дилеммы нету для центрального банка. Процентную ставку нужно поднимать, чтобы ни цены не росли, ни как бы рынок труда не перегревался. А вот шок типа шоков цены на нефть, он как раз создает дилемму, потому что этот шок поднимает инфляцию наверх и потенциально тормозит деловую активность, потому что издержки фирм растут. И вот когда возникает такая дилемма, центральному банку нужно выбирать, на какую из его двух задач он ставит больше вес. И в обычных условиях хороший центральный банк должен ставить больше вес на... Хороший консервативный центральный банк должен ставить больше веса на инфляцию, как вот центральный банк Джерома Пауэлла сейчас и делает, да? Значит, ну вот, да, такая ситуация, и как бы это классический пример из наших учебников, нефтяной шок. Это как раз то, что создает, делает работу центрального банка сложной, потому что нужно выбирать меньше из двух зол.
Чтобы закончить эту тему, коротко спрошу на всякий случай, а как сейчас обстоит дело с новостями о давлении Дональда Трампа и администрации на Джерома Пауэлла? Все-таки Трамп долго хотел снижения ставок, этого не происходит. Есть ли сейчас какие-то обновления?
Да, ну, видишь, мне кажется, что тут такая теория ограниченного внимания, что у тебя внимания на все не хватает. Сейчас нужно давить на, я не знаю, на более важные вещи, типа там на премьер-министра Англии что-то сделать и отправить там, я не знаю, английские корабли в Армузский пролив. Я не знаю, что они хотят, чтобы премьер Англии сделал в этой ситуации. Или там на Нетаньяху, чтобы он тайно не бомбил нефтяные мощности Ирана, хотя вроде сейчас новости, что это не тайно было, и Трамп обо всем... Ну, короче, как ты видишь из новостей, у них гораздо более важные сейчас задачи, и Джером Пауэлл, видимо, остается в стороне. Но что более важно, что было несколько судебных решений, это уж совсем детали на фоне более значительных событий последних дней. Но, значит, один из федеральных судей постановил, что вот эта попытка преследования Джерома Пауэлла незаконная, что Джерома Пауэлла допрашивать нельзя, поскольку нету... Не потому что, значит, это незаконно, если кто-то совершил растрату, его допрашивать, а потому что не было никаких оснований считать, что Джером Пауэлл был как-то ответственен за ту цену, сколько стоила реставрация Федерального резервного здания. Вот, и значит, ну, значит, атака на центральный банк остановилась по всем фронтам в этом смысле. Это просто, мне кажется, не то, что совсем ушло на второй план, а просто у Белого дома сейчас нет никакого рычага давления на них. Ну, вот ситуация приблизительно так устроена.
Ну, то есть это даже не так, да, а действительно руки не доходят, кто знает, что будет дальше.
Ну, мы с тобой это обсуждали в одной из передач. Там была некоторая теория того, что они могли бы сделать, если бы вот прямо все получилось с центральным банком, как, значит, решить центральный банк независимости. И стало понятно в какой-то момент, что это не получится. И вот все эти дополнительные судебные решения, которые сейчас происходят, они просто как бы усиливают этот кейс. Но да, где-то несколько месяцев назад стало, что они как бы попытались укусить слишком много. Они не смогут переварить и проглотить центральный банк сейчас. Вот. Но, значит, вопрос независимости центрального банка, как мы с тобой обсуждали, как хрупкого цветка, он остается на повестке как бы, и будет всегда там. Но вот, значит, не в 26-м году это произойдет, а, значит, эта серия откладывается на несколько лет вперед. Да? Помнишь, как мы с тобой всегда обсуждали, какое, значит, главное событие? Это там бабл на... пузырь на рынке AI или тарифы, или что является событием 25-го года. Но вот сейчас становится очевидным, что, видимо, событие 26-го года это не независимость центрального банка, это война в Иране и то, что произойдет с нефтяным рынком. Ну, по крайней мере, это, видимо, главное событие первого-второго квартала 26-го года.
Вот ближе к нему сейчас и придвинемся. Пока что, я уверена, наши зрители и зрительницы знают, как нам важны лайки, и уже их поставили. Если вдруг вы этого не сделали, но хотите, сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. Это очень важно. Давай опять про текущий кризис. Попытаемся с немножечко, не то чтобы нового, но, в общем, какого-то свежего и, на мой взгляд, важного угла. Мы уже начали про это. Как делает в своих интервью уважаемая журналистка Екатерина Гордеева, там, знаешь, в конце этот блиц, и, там, выберите, пожалуйста, там, милосердие или справедливость. А вот мы сейчас поговорим про выбор между надежностью и эффективностью.
Ага,
да? Выберите, пожалуйста.
Я думал, к чему ты клонишь, а теперь я понял.
Надежность или эффективность. В предыдущих сериях, что называется, мы говорили о том, как мир от таких стремительных цепочек поставок во многом после пандемии двинулся к большей надежности, причем двинулся где-то из частного сектора. И сейчас тоже кажется, что все опять вспомнили про надежность с новой силой. Я тут видела заголовок, по-моему, это был материал BBC, о том, что смотрите-ка, как обнажилась зависимость мира от энергоносителей из стран Персидского залива. Оказывается, она все еще такая высокая, вот в каком мире мы живем. Как ты думаешь, почему довольно долгое время, хотя, может быть, я ошибаюсь, скажи, если это не так, не было такого большого фокуса на этой самой надежности, resilience, я здесь использую надежность как такой русскоязычный эквивалент, не было такого фокуса, какой появился после пандемии? Почему, там, скажем, после глобального финансового кризиса или каких-то других последних шоков мир не говорил о том, что, слушайте, ну хватит уже бесконечно снижать издержки, надо жить в чем-то более устойчивом.
Да, нет, ты знаешь, вообще идея resilience, она всегда существовала. Я сейчас пытался вспомнить, первый раз я услышал, в Гарварде есть такая традиция, ну, в каждом университете на выпускной студентов приглашается спикер, иногда это несколько спикеров, которые, значит, вот говорят речь, знаменитая есть там речь Стива Джобса в Стэнфорде, насколько я помню. Я вот сейчас пытался вспомнить, кто же говорил эту речь в Гарварде, когда я был студентом. И основная тема речи, я помню, была resilience как раз, да, что, в общем, в некотором смысле, что самое важное, это не... я вот сейчас пытаюсь вспомнить в этой речи, что он сравнивал с resilience. Это была не эффективность тогда, это вообще было не про экономику, но... Речь шла про студентов, и про, ну, это же выпускной, значит, речь обращается к студентам, и речь шла о том, что, ну, вот вы живете в мире, который очень непредсказуемый, да, какие там технологические события могут произойти, еще какие-то события, и что образование вам должно давать, оно должно давать не навыки для текущих ситуации, текущей производительности, текущей технологии, а должно вам давать навык резилиенции, способности подстроиться к меняющему миру, да? И эта идея, ну, то есть как на рынке труда она всегда существует, что как бы люди, которые, у которых исходы на рынке труда лучше по окончанию жизни, это те, кто лучше подстроились к тем шокам, которые произошли за время жизни. То есть эта идея, в принципе, и в экономике, и в более широком дискурсе, она всегда существовала, что такое свойство живучих, хорошо выживающих систем, это как раз их возможность приспосабливаться к окружающей среде. Это не столько значит, вот те организмы, экономические системы и так далее, которые суперэффективно приспособились к текущей окружающей среде, выживут на долгосрочном этапе, а те, кто более эффективно приспосабливаются. Значит, вот законы естественного отбора в природе и в экономике, они в этом смысле достаточно похожи. Да? И значит, вот как раз вопрос, стоит ли тратить энергию системы на ее способность приспосабливаться к окружающей среде, оказывается, довольно-таки важно, когда ты живешь в недетерминистическом мире. А вот мы с тобой говорили про стохастический мир в начале передачи. Мир, который меняется часто непредсказуемым образом, но даже если он меняется и предсказуемым образом, то это тоже важно. Вот. Поэтому эта тема, на самом деле, в каких-то вариантах возникала всегда, но почему она стала таким большим акцентом в последние 5 лет? Мы с тобой уже чуть-чуть про это говорили, что пандемия стала большим толчком, но нужно отступить, наверное, на 30-40 лет назад, и почему это не было такой важной вещью там, в 70-е и 80-е годы.
Да, кстати, как раз 70-е – это, собственно, времена, сначала 73-й год, большой нефтяной шок, потом 79-й год, опять же, Иран потряс весь мир. Тогда что было с дилеммой между адаптивностью, надежностью и эффективностью?
Хороший пример – это цены на нефть и на энергоносители в целом. Это как раз во всех наших статьях. Это как пример такого товара, который слабо заменим. эластичность замещения этого товара другими вещами довольно-таки низкая. Кроме как, если придумаешь альтернативные источники энергии, которые будут не привязаны к тому месту, где жили и умерли динозавры в большом количестве, да, и вот казалось бы, что там десятилетиями, столетиями даже, можно сказать, наверное, мир зависел от того, как доставлять, значит, нефть из тех регионов, где умерло много динозавров, да, когда-то. И это, в общем, некоторый абсурд, что человечество, технологическое человечество так сильно от этого зависело. Но вот чтобы это было не так, нужны альтернативные источники энергии, это как раз и солнце, и ветер, и все остальное, что пытается придумать, что вот к текущему моменту действительно стало дешевыми альтернативами. Ядерное топливо есть, которое тоже можно строить в разных местах. Вот, и, значит, так или иначе, эти углеводороды по-прежнему остаются таким примером товара, который слабо заменим. И если товар слабо заменим, то увеличит свою резилиенс, возможность подстраиваться к большому шоку в этом товаре, просто такой возможности нет. Если нечем заменить эту штуковину, то, в принципе, ты будешь, как альтернатива резилиенс, ты будешь vulnerable, то есть ты будешь уязвим к каким-то шокам, которые с этим происходят. Да? И вот, ну, собственно говоря, значит, почему вопрос Ирана был всегда таким сложным, это именно Ормузский пролив. Да? По-русски правильно? Ормуз это называется. Да. Вот, и, значит, это ровно то, что создавало самую большую сложность в, значит, вот, решении иранской проблемы. Несмотря на все неприятности, которые Иран доставлял большому количеству стран вокруг. Да? И это ровно потому, что динозавры массово умерли вокруг Персидского залива, и это основной источник дешевой нефти для мира. Значит, Саудовская Аравия самый, видимо, большой производитель. Вообще, на самом деле, Америка сейчас самый большой производитель нефти, но Саудовская Аравия самый большой экспортер, и что важно, Саудовская Аравия самая дешевая нефть. И вообще, в целом, в этом регионе, это регион дешевой нефти, который, я, честно говоря, не знаю, сколько потребностей нефти мира приходится на этот регион, но это порядка половины, видимо, да. Более точное число, я не знаю, сколько, 40-45%. Да, это значит, типа, такой колоссальный шок, с которым ничего сделать нельзя. И в этом смысле как-то не меняй свои производственные цепочки. Помимо того, что ты построишь ядерную электростанцию, о чем сейчас идет речь, что для вот этих всех дата-центров потенциально могут быть нужны мини-электростанции, которые будут обеспечивать энергией дата-центры, которые будут находиться где-то, я не знаю, там, в Канаде или в Норвегии или где-то еще... где достаточно, или в Исландии, там, я не знаю. Вот. И вопрос о мини-электростанциях, которые будут локально доставлять достаточно энергии для всех этих дата-центров, это тоже такой важный, интересный вопрос, как избавиться от этой проблемы. Но так или иначе, нам нужно отложить нефть на секунду, мы к ней вернемся. Значит, вопрос в том, что изменилось с 70-х, 80-х годов в других отраслях. И вот тут суперинтересные вещи. Значит, вот две вещи происходило. Происходила глобализация. И глобализация – это некоторое снижение издержек торговли. Эти издержки торговли были связаны с разными вещами. Часть из них – вот настоящие издержки торговли, что транспортировка товаров относительно всего остального сильно дешевела. Да? То есть вот самолеты, корабли, остальная инфраструктура торговли сильно дешевела относительно совокупной корзины потребителей. То есть вот по мере того, как образование, здравоохранение – недвижимость дорожали относительно средней цены корзины, а транспорт дешевел, производство товаров дешевело, и это вот те тренды, с которыми мы жили весь 20 век. И, значит, на фоне этого это означало, что издержки торговли падали, что это означало, что один и тот же, ну, не товар еще, а то, что мы называем добавленная стоимость, value added, можно перевозить много раз через границу. И вот это некоторый феномен, который произошел только в самом конце 20 века, что для производства многих товаров часто стали использовать такие производственные цепочки, которые пересекают границу стран много раз. То есть ты специализируешься на какой-то части добавленной стоимости, эту добавленную стоимость в виде незаконченного товара грузишь на пароход, отправляешь куда-то дальше, там делается что-то еще, опять грузится на пароход. И значит, вот стало более эффективно сильнее специализироваться в том, что разные страны делают, потому что издержки торговли стали снижаться, и можно вот было создавать такие производственные цепочки, чего не было там в 70-е годы.
Снижаться, да, ну, и потому что, как ты сказал, уже транспорт подешевел, видимо, в том числе в силу развития технологий, и потому что тарифы перестали быть препятствием.
Да, это справедливо, что одна из вещей, которые тоже сильно снизились после Второй мировой войны за следующие 50 лет, это были тарифы. То есть мы пришли к миру, где там средний тариф на промышленность, на сельское хозяйство тарифы оставались, но на промышленность среди развитых стран, основная торговля происходит между развитыми странами, средний тариф стал там типа 1 или 2%. То есть практически пренебрежимая величина. Но что более важно, что все вот эти производства, которые участвуют в Global Value Chain, они стали строиться и находиться в зоне бестарифной вообще. То есть, условно говоря, в Мексике есть целая зона около границы США, где если что-то производится для реэкспорта в США, это не подвержено вообще никаким тарифам. И так это стало происходить во многих частях мира, что есть портовые зоны, куда могут прийти незаконченные товары, там что-то с ними делается и отправляется, никакие тарифы не накладываются. То же самое происходит между США и Канадой. Такие же вещи есть в части Китая, там, Гонконге и так далее, где есть бестарифные зоны для всей международной торговли, ровно потому, что это стало необходимо для эффективности. И, ну, соответственно, государства, когда вели переговоры о снижении тарифов, принимали это сильно во внимание. Да? Вот. Что здесь любопытно? Ну да, нужно сказать, что вообще вот эта идея торговых цепочек, которые пересекают границы стран много раз, эта идея, видимо, Тони Венеблса, такого знаменитого английского экономиста, там Кругман Венеблс, это знаменитые статьи по географии, по международной торговле, и Ричарда Болдвина, который в Швейцарии, но он американец, значит, по-моему, у них такая была статья, из которой пошла терминология. Производственные цепочки, которые выглядят как пауки и как змеи. Да, и вот это такая стандартная вещь. Я так понимаю, что лет 25, я когда был студентом, как раз они ввели эту терминологию, и это поразило воображение, значит, людей, значит, вот эти пауки и змеи, да, то есть змея — это такая прямолинейная производственная цепочка, которая может пересекать много стран, но ты постепенно добавляешь стоимость, и все время должен транспортировать. Ну а паук — это, соответственно, вот у тебя есть хаб, где товар собирается, и в этот хаб собирается из многих мест разные товары. Но, условно говоря, Боинг — это производственная цепочка Боинга, это паук, где, значит, из разных стран в мире, из 30 стран, чтобы собрать там Dreamliner, приходят компоненты, почти весь мир участвует в этом, и они потом добираются до штата Вашингтон в Америке, и там собираются в Boeing Dreamliner. Да? Вот. А есть товары, которые ты просто возишь весь товар, я не знаю, iPhone является ли хорошим примером для этого. Ну, сборка iPhone в основном была в Китае, откуда приходили там разные части. Другой вопрос. Вот. И значит, вот что важно, что вот эта вся идея этих пауков и змей стала абсолютной повсеместностью для большинства сложных производственных товаров. И значит, как бы ключевая идея этого состояла в том, что разные страны будут специализироваться на очень узких частях этой добавленной стоимости. Там какие-то страны производят, там, я не знаю, значит, отличный пример здесь — это вот производство этих чипов для самых продвинутых компьютеров, которые в основном собирались в Тайване, но делалось это с помощью лазера, который собирался в Нидерландах,
А причем,
который
чтобы
состоял
я
там.
тут недавно освежила книжку, которую ты постоянно всем рекомендуешь, это Chip Wars. Она, к сожалению, существует только на английском, нет ее перевода на русский язык. Всем советую в очередной раз, Крис Миллер. А чтобы собрать этот лазер в Нидерландах, нужно очень много важнейшего оборудования, которое в том числе делается, например, только в США. И это, правда, сумасшедшая
Да, и
история.
вот это как раз такой самый, видимо, интересный пример. Это считается самая продвинутая технология, которая человечество, ну, физическая технология, да, AI может быть самая продвинутая не физическая технология, но действительно она требует там какого-то стекла из Германии, который только в Германии производится, каких-то компонент для лазеров, которые только в Англии производятся, каких-то компонентов software, которые в Америке только производятся. И это как раз пример того, что каждая страна настолько специализировалась, что только одна страна в мире умеет создавать компоненты для вот этого самого сложного технологического продукта, который есть. Ну, значит, это, естественно, экстремальная ситуация, но многие другие товары были чем-то на это похожи, да, что вот страны специализировались на отдельных частях добавленной стоимости, ни одна страна сама по себе не могла произвести товар целиком, но вот эта вот международная кооперация привела к такой высокой эффективности, да, что вот можно этот я не знаю, сколько стоит этот лазер, он там стоит 500 миллионов долларов, да?
Или, нет, по-моему, сейчас пока меньше, я как раз недавно прочитала, значит, нынешний стоит 100-150 миллионов, это вот один лазер, который может напечатать чипы, а сейчас они готовят к выпуску лазер следующего поколения, и там вроде бы как он должен же стоить 300 миллионов долларов за всего одну эту установку.
Да, но что здесь более важно, что ни одна страна сама по себе вообще ни за какие деньги бы сейчас в ближайшей обозримой перспективе не может произвести этот лазер совсем. И это как раз то, что подчеркивало высокую эффективность, да, что, видимо, у нас, чтобы произвести вот эти вот чипы в одной стране, где есть даже там 100 миллионов жителей, это было бы экономически неэффективно. А производить эти чипы на мир с 8 миллиардами людей – это становится экономически эффективно, да, и что там мир от этого получает, но, условно говоря, это позволило на каком-то этапе удвоить или в 4 раза увеличить количество полупроводников, которые умещаются в чип, да, чтобы Moore's Law продолжал работать. Закон Мура о том, что там, значит, каждые несколько лет можно удваивать компьютерную мощность, да. Вот, и вот это то, что экономическая эффективность последних десятилетий 20 века позволило нам достичь в 21 веке. Но это требовало, чтобы эти товары свободно перемещались между странами. И вот до какого-то момента, условно говоря, видимо, до торговой войны 16 года, до ковида 20 года, казалось, что это вполне может так продолжаться. Вот. Но первые трамповские тарифы и, значит, вот действительно ковид в большей степени показали, что у такой системы хоть эффективность в моменте очень высокая, но она слишком уязвима для разных шоков, которые могут быть созданы человеком, как там торговая война, холодная война, горячая война, так и разных природных катаклизмов. Да? Другое большое событие, которое произошло, было землетрясение и цунами в Японии. Какой это год? Это
11-й.
Около 14 или 13. Это раньше, да? Это 11-й год, да?
Да. Вот. Фукусима, это 11-й подорвало... год,
да. Да, это подорвало большое количество производственных цепочек, которые были завязаны на японское производство. Ну, то есть там часть, несколько регионов в Японии, там производство остановилось совсем, и это повлияло на мировые производственные цепочки. Тогда все же об этом думали как о таком изолированном, очень редком событии, а вот комбинация торговой войны и пандемии показала, что это все-таки уже новая реальность, и если это, значит, не природная катаклизма, то, значит, человек будет создавать такие, значит, шоки в ближайшее время, видимо, с большей и с большей вероятностью, что вот та система, которая была выстроена до этого, она просто становится не функциональной, да, слишком много риска в нее заложено, и, значит, надо переставить эти производственные цепочки.
Эта система была ведь во многом всем выгодна и поэтому так хорошо развивалась? Или она просто была выгодна тем странам, которые определяли правила игры, и поэтому так она благополучно существовала?
Нет, смотри, международная торговля, конечно же, это ситуация, где, скорее всего, все страны, кто в ней участвует, выигрывают. Это очень сложно придумать патологические сценарии, где какие-то страны могут систематически проигрывать от международной торговли. Да? То есть можно привести примеры, где, значит, если у тебя был захвачен монополистический рынок, и ты теряешь эту монополию в результате торговли, то ты, конечно, проиграешь от этого. Но это как раз, когда торговля исправляет провал рынка и некоторую патологию, которая там была. Вот, в этом смысле, как правило, торговля приводит к тому, что кто-то теряет по-русски, видимо, это захваченные рынки будут. Значит, торговля приводит к тому, что сложнее оставлять за собой монополию. Классический пример, на самом деле, в этом смысле, это внутренняя монополия, что торговля, и вот основной источник эффективности от торговли, что торговля подрывает многие внутренние монополии, да, то есть в закрытой экономике ты можешь производить машину, которая, соответственно, не соответствует международным стандартам, но поскольку купить нечего, то люди покупают эту машину. А в открытой экономике это становится невозможно. Естественно, все, кто связаны с автомобильной отраслью, страдают, но страна в целом, как правило, выигрывает от этого. Это, кстати, любопытным образом пример, который супер актуален и для конца Советского Союза, и для России сейчас, и для Америки с чайно-шоком, да, одна из отраслей, которая, ну, на которую вообще международная торговля в Америке влияла, это как раз автомобильные производства там, в Мичигане, в Охайо, в других штатах, где были вот именно домашние цепочки производства для автомобильной отрасли, которые сильно пострадали от международной конкуренции. Но страна в целом от этого выигрывает, потому что люди перемещаются работать в отрасли, где есть конкурентное преимущество, где нету, так сказать, монополистического захвата внутреннего рынка. Вот, и значит, ну что важно, что мне кажется очень важно подчеркнуть, что страны, которые выиграли больше всего от международной торговли в последние 20-25 лет, и вот тут ты можешь сказать, может быть, это причина, почему это приходит к концу, это во многом были развивающиеся страны, и Китай в первую очередь, да, то есть вот основная стратегия развития и ставка, на которую сделал Китай, это был такой экспортно-ориентированный рост. На примере Китая такой же моделью стали пользоваться большое количество азиатских стран, а потом даже и латиноамериканских стран, там как Бразилия пыталась имитировать эту модель, там, естественно, Вьетнам, Малайзия, многие другие страны имитировали эту модель. Индия наверняка значит, пытается выйти на эту нишу производства для международного рынка, там для компаний, которые уходят сейчас из Китая. Ну, к слову говоря, сборка айфона и других продуктов Apple передвигается в Индию на большую долю, насколько я понимаю. Вот, и, значит, ну вот действительно, что оказалось, что этот выигрыш, возможно, был сильно сконцентрирован, значит, у Китая и других стран, которые, значит, следовали за Китаем. Конечно же, от этого выигрывали потребители в развитых странах, но вот потенциально одна из причин, почему произошла эта торговая война, что, ну вот, значит, может быть, избирателям на Западе показалось, что, значит, вот выигрыш от этой торговли был недостаточно справедливо распределен. Я, на самом деле, не очень верю в эту... Альтернативная теория состоит в том, что, значит, это некоторое... Это действительно была важная часть предвыборной кампании Дональда Трампа, но во многом это может быть связано с его персоналией, что его, значит, любовь к тарифам, которой он заразил своих избирателей. То есть, что нам до конца непонятно, это было... так сказать, давление со стороны избирателей, и всегда нашелся бы правильный президент, который бы это имплементировал. Или это некоторая идея, которой был одержим сам Трамп и заразил ее своих избирателей. Да? Вот. Значит, ну вот текущие опросы американцев показывают, что интерес к свободной мировой торговле сейчас находится на пике. Вот. Опять же, это сложно понять, как бы это оппозиция Трампу, потому что у американских избирателей есть такой очень полезный защитный механизм для демократии, не любить любую текущую власть, и, соответственно, значит, опросы, соответственно, показывают снижение популярности многих идей на втором сроке президентов обычно, да, и вот это может быть то, что мы наблюдаем. Но так или иначе, по текущим опросам Галлопа, американцы очень высоко ставят ценность свободной торговли. То есть я не думаю, что это такая вещь, которая не обязательно должна была произойти. Вот. Но это, к слову, кто выигрывает от нее. Я не думаю, что мы можем сказать, что, значит, вот выигрыш от этой торговли был как-то несправедливо распределен. Я не думаю, что у нас есть такие основания.
Этот мой вопрос, он был отчасти связан вот с какой идеей. Значит, если мы, упрощая картинку, скажем, что эффективность – это вот эти пауки и змеи, цепочки создания стоимости, производственные цепочки, которые по чуть-чуть, каждая ее часть, каждое ее звено находится в разных странах. И хочется этому что-то противопоставить. И вот во время пандемии возникает мысль, ну, а может быть, надо тогда все самим? Хочу отечественное, чтобы все было здесь под контролем, внутри границ. Это, я так понимаю, популярное представление, в том числе в России. Если весь мир обернулся против тебя в наказание за агрессивную войну, ну, надо как-то все самим, значит, внутри своих границ. Действительно ли стремление произвести все своими силами, это здесь возможная альтернатива в этой дихотомии между, значит, эффективностью протяженных международных цепочек создания товара? И что, если не эти цепочки? Самим все?
Да, ну, очевидный ответ состоит в том, что все произвести в одном месте невозможно. Это слишком невыгодно и неэффективно. Это, кажется, вот то самое разделение труда, о котором писал самый первый экономист Адам Смит, еще там, когда Адам Смит, 1770 какой-то, да, год. Кстати, было, по-моему, ровно 250 лет богатству нации буквально неделю назад. У нас на факультете раздавали шампанское по этому поводу.
Какая прелесть.
Да, довольно смешно. Да, ровно 250 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Значит, 1776 год, да, богатство, wealth of nations, богатство наций, переведен на русский, я не уверен, или богатство стран. Вот, и, значит, вот основная идея у него была разделение труда. Естественно, разделение труда может происходить на более микроуровнях, да, то есть, ну вот, если в стране живет 100 миллионов человек, достаточно этого для разделения труда или нет? Для каких-то старых технологий это было бы вполне достаточно. Вот оказывается, что для технологий 21 века, в частности, то, о чем мы с тобой говорили, производство полупроводников, 100 миллионов человек недостаточно. Нужно производить на 8 миллиардов человек. И тогда у тебя действительно оптимальный масштаб производства выполняется. Да? И вот это к вопросу оптимального масштаба производства. Есть производства, в которых оптимальный масштаб ты можешь булочное делать на уровне микрорайона, а есть производство, как ну вот любые высокотехнологические продукты, что самолет, что который большой, что полупроводник, который очень маленький, но для производства и того, оптимальный масштаб производства – это вся планета в целом. И если ты будешь это производить для какого-то региона, то ты потеряешь эффективность. И вот вопрос в том, в какой момент ты хочешь жертвовать эффективностью, чтобы получить достаточный, значит, резилиенс. И вот тут возникает...
Извини, а может быть, я скажу тебе, как очень патриотически, как какой-нибудь страны избиратель, что я хочу пожертвовать эффективностью, потому что тогда в моей стране будут рабочие места, и вообще мы просто будем гордиться нашими товарами, например.
Да, но, к сожалению, оказывается так, что произвести все, что потребителю хочется и что доступно, таким образом невозможно. Поэтому, ну, естественно, придется жертвовать большим рядом товаров. То есть какие-то необходимые вещи можно произвести, а дальше будет соблазн обмениваться с миром, да, и начну вот, так сказать, Россия в санкционном режиме последних 4 лет, это хороший пример, что какие-то вещи действительно можно научиться производить, но тебе нужно действительно тогда выбирать приоритеты, значит, приоритет становится производство дронов, а все остальное ты вымениваешь у остального мира, и, значит, ну, как бы ты возвращаешься к тому же самому вопросу. Ты действительно, если поставил цель что-то произвести, ты наверняка сможешь это сделать. А другой вопрос, что оказывается, что произвести и дроны, и холодильники, и машины, и телевизоры, и так далее, очень сложно в стране, в которой живет 140 миллионов человек, ровно потому что никто не хочет покупать телевизор модели 70-го года. Все хотят покупать телевизор модели 2026 года, а это сверхсложное производство. И вот действительно, если задаться целью произвести телевизор, то ты его сможешь произвести, но сделать так, что ты производишь все товары в мире, это невозможно. На самом деле Китай здесь интересный пример, что, ну это мы, наверное, даже обсуждали в каких-то передачах, что Китаю удалось создать промышленное производство почти всего, но есть по-прежнему несколько товаров, которые Китай не может произвести, и вот в частности это самолет, да, то есть есть модель китайского самолета, но она, я так понимаю, даже не используется широко на китайском рынке, хотя, может быть, мои данные на год или два отстают, но по-прежнему китайский поразительная вещь, но в мире 4 страны, которые производят самолеты, это значит США с Европой, которые производят большие самолеты, и Канада, и Бразилия, которые производят маленькие самолеты, да, и, значит, ну, маленькие, но пассажирской авиации, да, самолеты, и вот в этом смысле это тот пример, где даже если ты задаешься целью в стране на 1,5 миллиарда человек произвести такой товар, то не факт, что тебе это получится сделать. Конечно, ты можешь произвести самолет 50-летней давности, но вот произвести самолет 2026 года достаточно сложно, а потребители, естественно, хотят летать на самолете 2026 года, а не 70-го года. И в этом смысле, на самом деле, эта опция не является реальной опцией. Да? Реальная опция – это выбрать одну отрасль или несколько и вложить очень много денег, чтобы создать все производство домашним образом. И тут есть хороший пример. Хороший пример – это вакцины. Да? Значит, вот та отрасль, которую подчеркнула пандемия, это все, что было связано с медицинским оборудованием. Потому что в тот момент, когда если медицинское оборудование находится в дефиците, то, как правило, это будет ситуация, когда она в дефиците во всем мире. И в этой ситуации, даже если у тебя есть очень много долларов заплатить за это медицинское оборудование, то, скорее всего, будет эмбарго на экспорт этого медицинского оборудования в тех местах, где оно производится. Это ровно то, что мы, в принципе, наблюдали. Да? То есть тут как бы... на чем построена теория международной торговли? Ты специализируешься на том, что ты делаешь лучше. За это ты получаешь доллары, евро, какую-то другую единицу валюты, которую принимают в других местах. И если ты готов заплатить равновесную цену, то ты можешь получить другие товары, которые есть. Но вот бывают ситуации, когда нету равновесной цены, по которой ты можешь что-то купить. Вот, например, если вводится эмбарго на что-то, да, или закрывается какой-то пролив, или что-то еще, то нету такой цены в долларах, по которой ты можешь что-то получить. И вот это была ситуация с медицинским оборудованием. И обратная ситуация этому была с вакцинами, где, естественно, те страны, которые производили вакцины, они могли для себя определить, как будет устроена лотерея, кто из граждан в какой момент будет получать, в какой последовательности и предпочтительности эти вакцины. Да, там медицинские работники, пожилые люди. Но, естественно, пожилых людей по всему миру намного было больше, чем вакцин. Поэтому все это ограничивалось границами стран. И, значит, ну, в частности, тот факт, что вот американское правительство инвестировало очень много в производство вакцины, привело к тому, что американское же правительство закрыло границу для экспорта этой вакцины на довольно-таки долгое время. И это как раз подчеркивает, что вот если мы говорим про такие отрасли, то принципы эффективной торговли не работают. Да? И вот это дает некоторый принцип понять, что есть какие-то отрасли, которые ты действительно хочешь сфокусироваться, потерять эффективность и гарантировать домашнее их производство, но для всех отраслей это сделать нельзя, и поэтому это вот постоянный такой выбор, да, с точки зрения, с одной стороны, фирм, и на уровень выше с точки зрения государства, как регулировать эти разные отрасли. При этом регулирование не обязательно должно быть запретом, да. Значит, вот, например, Chips Act, акт о полупроводниках в Америке, он был как раз построен на огромной субсидии всей отрасли полупроводниковой. И, значит, требование было, чтобы там было два закона. Один назывался Chips Act, другой назывался, по-моему, Inflation Reduction Act. Но идея обоих законов была переместить производство, с одной стороны, полупроводников в Америку, со второй стороны, электромобилей. И как бы идея была такая, что если большая доля электромобиля собирается в Америке, то там есть огромные налоговые послабления. Да? И, то есть не то, что ты одно производство строишь в Америке, но если тебе удалось целиком весь автомобиль на там 75%, я перевираю конкретные доли, но значит, вот на сколько-то процентов, если автомобиль собирается в Америке, то там были какие-то большие налоговые скидки для компаний, которые в этом участвуют. И это, значит, вот то, чем государство занимается, чтобы стимулировать, то есть фирмы на своем микроуровне принимают решения, оперируя вот этой идеей риска, уязвимости своих производственных цепочек, понимают ту сложность и непредсказуемость мира, в котором мы теперь живем. Но на уровень выше фирм государство еще их стимулирует дополнительно изменять их решения в том направлении, которое государство считает правильным.
То есть, так, постепенно будем двигаться к завершению. Справедливо ли будет сказать, что даже там вне контекста, не знаю, текущего нефтяного кризиса, вызванного войной в Иране, современный мир, в общем, теперь живет в ситуации, где фокус скорее на вот этой адаптивности, на надежности, чем на высокой эффективности, которую приносила очень свободная торговля?
Ну, смотри, западный мир, это западный мир, мне кажется. И сейчас, значит, стоит вопрос, это западный мир или это Америка и Европа раскалываются. Но это парадигма двух сейчас вещей, которые есть. Первая вещь состоит в том, что значит, Тайвань в какой-то момент перестанет быть независимым. Никто не знает, когда, но когда-то это произойдет. И, соответственно, полагаться на то, что 100% высокотехнологических чипов производится в Тайване, это стало абсурдом. И это, естественно, одна часть этих соображений, поэтому все эти заводы по производству микрочипов, они теперь строятся в разных местах, они, соответственно, не могут быть так же эффективными, как был завод TSMC компании в Тайване. Они действительно жертвуют этой эффективностью, издержки от этого поднимаются, но это стало абсолютной необходимостью именно из-за вопроса Тайваня. То есть это не такой вопрос вообще в целом о любом производстве, а это вопрос конкретно о Тайване. А вторая часть этой парадигмы, и это, так сказать, американская часть, и не совсем понятно, как Европа к ней относится, потому что Европа теперь противостоит в торговой войне Америки, а с другой стороны, Европа пытается противостоять конкуренции в электромобилях Китая, но идея такая, что значит, идет торговая война с Китаем, так или иначе. И эта торговая война, можно о ней думать как часть, просто экономическая торговая война, можно об этом думать как часть вообще появляющейся холодной войне. Это вот вторая часть. И она говорит о том, что все производственные цепочки, уже не говоря просто о полупроводниках, они должны быть разорваны и перестроены таким образом, что они напрямую не зависят от торговли, так сказать, Китая с Западом. Этот Запад может быть узко США или более широко США и ее, значит, партнеры. Кто знает, какие партнеры у США будут в новом мире, значит, возможно, Европа, а может быть, партнеры сдвинутся куда-то еще, там, кто знает, ну...
Те, кого заставят быть партнерами, например.
Да, значит, ну вот как есть этот самый, как называется... Board of Peace, может быть, будут торговыми партнерами. Кто знает, как этот новый мир будет выглядеть, применимо ли к нему термин западный. Но есть некоторая такая парадигма разделения этих производственных цепочек. То, что еще, на самом деле, что любопытно, Джанет Йеллен, которая была министром финансов при Байдене, то есть это такое наследие первой торговой войны Трампа, но во время Байдена, как известно, он не отменил тарифы на Китай. И более того, был введен вот этот термин, который стал называться friendshoring, да, вот то, что раньше было offshoring, это то, что ты отправляешь части своей производственной цепочки за границу, то теперь это стало friendshoring, что ты это не просто за границу отправляешь, но за границу в дружественные страны. Конечно, меня коробит слово «дружественные страны» от его русского контекста, русскоязычного, но это, значит, вошло в западную терминологию тоже. Вот, и действительно, значит, вот это вторая часть этой парадигмы, что мир, значит, делится по каким-то видимым, невидимым границам, и, значит, желательно, чтобы производственные цепочки эти границы не пересекали, или, значит, ну, минимизировать количество этих пересечений. Вот, я бы так сказал, что это не вопрос общего снижения эффективности переноса производства в отдельные страны, а это вопрос формирования дружественных блоков, которые будут в себе концентрировать эти производственные цепочки.
Ну, опять же, видимо, формирование дружественных блоков не просто ради дружбы, а ради того, чтобы сделать это все более надежным, что дружественные страны, они, да, если что, не откажут тебе в экспорте.
Да, и это вопрос такой, с одной стороны, геополитической конкуренции между западным миром и Китаем, а с другой стороны, это действительно вот вопрос, если происходят какие-то катаклизмы, то у тебя будет понимание, что ты вот с этими дружественными странами, у тебя есть некоторая договоренность делить издержки разных кризисов, да, по справедливости, да, что производство вакцин, что производство каких-то необходимых других товаров. В какие-то моменты времени необходимым товаром становится доллар, да, ну, то есть, если мы думаем о финансовом кризисе, то редким товаром становится долларовая ликвидность, и, значит, между центральными банками этих стран будет какой-то обмен долларовой ликвидностью. Вот, это тоже часть этого, то есть не надо забывать о том, что речь идет не только про вакцины, полупроводники, но идет и про финансовые активы, финансовую инфраструктуру и так далее, и все это часть вот этой большой перекройки мира, который мы наблюдаем, видимо, только первые шаги ее. Да? Это все будет длиться ближайшие десятилетия, конечно.
Подводя некоторый итог, хочется, возможно, отчасти какой-то в этом есть байс, наше когнитивное искажение, и все хочется класть на какие-то полочки, и очень часто хочется задаваться вопросами, хорошо или плохо. Вот такая перекройка мира из... Может быть, мы тут нарисовали идеалистическую картинку, но тем не менее, из картинки, где все страны вместе что-то производят, взаимозависимо экономически, все взаимовыгодно, в мир, где все делится на какие-то дружественные блоки, ну, вроде бы как так надежнее. Вот это изменение, оно к лучшему или нет? Можно ли вообще здесь так рассудить?
Нет, ну, это я думаю, об этом лучше думать, что это данность, и дальше задаваться вопросом, это некоторое... Значит, данность, потому что человечество совершило в лице разных стран ошибки на пути к текущей данности, или это было некоторое, невозможно, чтобы это случилось по-другому, да?
То есть это некоторый естественный путь развития событий, или мы отклонились, возможно, от него?
Да, и тут вопрос такой, что насколько вообще аберрацией является демократия в западных странах? Насколько это отклонение от нормы? И по мере, вот это некоторые институты, которые Европа и колонии Европы накопили за последние 1000 лет, и к которым они пришли, что это некоторое отклонение от нормы, и мир в долгосрочной перспективе вернется к национальным автократическим образованиям, да, И вот это является некоторой стабильной ситуацией, а то, что Европа на 1000 лет отклонилась от нее, это, может быть, было отклонение от нормы. Это действительно интересные вопросы. Но по-другому этот вопрос можно было задать, случайность или нет, что, условно говоря, Китай стал индивидуалистским автократическим режимом, а не отошел от однопартийной системы с изменяющейся однопартийной, но не персоналистской системы, не двинулся в сторону большей демократизации, как это произошло там в Японии и в Южной Корее. Да? Вот. И что является исключением в некотором смысле, а что является правилом, или это просто некоторый набор случайностей. Но вот тот факт, что развивающиеся страны стали отвечать за большую долю производства в мире, это объективный факт, от него нельзя было никуда деться. Да? Вот тот факт, что после Второй мировой войны в западных странах с центром в Америке концентрировалось 3/4 производства, это не могло долго продолжаться. Значит, развивающиеся страны, они бы должны были тем или иным способом покрывать большую долю международного производства. Это то, что мы наблюдаем, это объективность. А вот должны ли были эти страны превратиться в демократии по западному образу, ну, как мы видим, тут, видимо, нету закономерности. Хотя, может быть, есть закономерность, что все страны превратятся в автократии, и, может быть, этот тренд, который мы сейчас наблюдаем. Вот это грустная часть, да, а при том, что, значит, вот мы видим этот откат от этих идеалов западных экономических институтов, которые происходят повсеместно, и в Америке в том числе, да, значит, ну вот если взять это как за данность, то то, что происходит с мировой торговлей, это неудивительно, да, в условии большого количества национальных еще автократических, еще персоналистских стран, которых становится все больше и больше, очень сложно будет поддержать принципы взаимодействия, которые построены на свободном рынке и взаимовыгодном обмене. Слишком соблазнительно становится использовать неэкономическую...
То есть получается соблазнительно использовать эту взаимозависимость в каких-то не всегда благих целях?
Для решения каких-то своих... Ну вот что делает Дональд Трамп? Естественно, он использует ту огромную мощь, которую накопила США, можно сказать, goodwill, который накопила США, от которой США и выигрывали. Вот. Но они накопили большое асимметричное преимущество относительно других стран, просто потому что это большая страна. Вот, когда ты это начинаешь использовать в своих довольно-таки частных, узких целях, которые не смотрят далеко вперед, то это подрывает эту систему. Но по-другому это не может произойти в таких более персоналистических режимах. Но вот что очень печально, что США стала на втором сроке Трампа похожа на такой персоналистский режим. Я надеюсь, что это закончится во время промежуточных выборов.
Что вот, это но, отклонение, но а не на самом деле.
Но кто же знает. Но, что мне кажется очень важно, что на фоне всех этих режимов, которые мы наблюдаем теперь повсеместно, то, что происходит с экономикой, с ее кройки по принципу, кто твои друзья, а кто твои не друзья, это некоторая объективная реальность, по-другому, видимо, произойти не могло.
Ну, то есть неизбежное следствие именно политических процессов.
Да, и мы можем говорить, что очень плохо, что, наверное, очень плохо, что все страны не стали похожи на либеральные демократии с принципами, значит, вот этого либертарианства, которые ставятся очень высоко. Это некоторая реальность. Я не знаю, как бы был устроен мир с альтернативной историей. Вот. А с международной торговлей, мне кажется, все более или менее понятно, что происходит.
Спасибо тебе большое. Это был Олег Исхоки, профессор экономики Гарвардского университета в экономическом смысле на Breakfast Show. Я Маргарита Лютова. На этом с вами прощаюсь. Уверена, что вы уже поставили лайки. Наверняка. Вы об этом все знаете. Спасибо большое за внимание и надеюсь на новые встречи. Пока-пока.